Ну что же, благослови, Господи, и помилуй. С воскресным днем вас поздравляю, дорогие прихожане. Многие сейчас сопливят, вся страна в соплях, в насморке. Но кажется, все-таки, если смотреть на клинику, более-менее протекание этого вируса легкое, температура поднимается и на третий день стабилизируется. Я желаю всем здоровья, преодоления этой хвори и обретения иммунитета, чтобы много ли, мало ли, все наше Отечество выбралось на свет Божий и забыло о напастях двухлетних. И верю, что это будет по милости Господа и нашими общими молитвами. Поздравляю всех вас, дорогие друзья, с воскресным днем, Малой Пасхой. Счастливы и даже блаженны те, кто готовится в воскресный день принять участие в божественной литургии. Нет, ни на небе, ни на земле события большего. Это даже не событие, а это откровение Царства Божьего на земле. И мы будем причастниками этой милости. А те, кто по различным обстоятельствам не смогут по болезни быть на литургии, через нас получат благодать, потому что все мы образуем собой единое тело, единый организм духовный. Если кто-то вынужден оставаться дома, то за него помолятся его духовные друзья. А благодать, как кровь, циркулирующая в сосудах телесных, не встречая никаких препятствий и препон, свободно дышит в человеческих сердцах, лишь бы они были единомысленны, лишь бы были связаны союзом веры и любви во Христе. И таким образом совершается перераспределение любви по закону комплементарности, взаимного восполнения. И прославляется через это многоразличная божественная премудрость. Сам Господь, наш Небесный Отец, видящий, слышащий нас, врачует душевные и телесные недуги тех, кто обращается к Нему с совершенным доверием и любовью. Мы поговорим сегодня и вспомним великих пустынников Египта, которые в 3-м, 4-м, 5-м, 6-м столетии населяли дотоле безлюдные области, и под их стопами неплодоносная земля оживала. Под выражением церковных писателей, святой Антоний, прежде него Павел Фивейский, Макарий Великий, Макарий Александрийский, сотни тысяч иноков, знаемых и безвестных, подобно крину, то есть лилии, процветали там. И замечательно, что в условиях трудно приспособленных для жизни они чувствовали себя прекрасно. И дело не только в привычке, хотя, безусловно, и последнее имело место. Ко всему человек привыкает. И к скудной пище, и к суровому климату. Но здесь, несомненно, действовала божественная благодать, поскольку учреждение иночества имеет не земное, а небесное происхождение. Человек, посвятивший себя Богу, веривший себя промыслу Божьему, живет уже по иным законам, которые не слишком вписываются в наше обычное земное представление. Что же это за закон? Бог, который стал для инока всем, и воздухом, и пищей, и одеждой, и жилищем, и светом, и кровом, и вечной радостью, вдохновением бытия, заботится о таком своем совершенном чаде и чудесно восполняет все недостачи. Мы знаем, что отшельники, смирившиеся в прах и перст пред лицем Господа, были укрепляемы ангельской силой. В частности, Павлу Фивейскому, память которого только-только свершалась, каждый день небесный посланник, как некогда при чистой деве, молившийся в Иерусалимском храме, приносил душистый мягкий хлеб, выпекаемый там, в небесной булочной, я говорю условно. И по мере оскудения человеческой помощи такие подвижники получали помощь благодатную. И напротив, чем более мы пользуемся помощью людей, это тоже дар Божий, тем менее у нас нужды в вышеестественных актах Божьего содействия. Кто-нибудь слышит эти слова, может сказать: ну хорошо, я вот завтра пойду в пустыню и там на себе испытаю все эти божественные чудеса. Нет. Пустыня, как говорил моему старшему брату один подвижник современный в Абхазии, не выносит гордых и самонадеянных, тех, кто совершает что-то на авось по своей воле. Она их выгоняет, как ветер сдувает пыль с дороги, вон выметает. Так пустыня не держит в себе самочинников. И подвиг, о котором мы сегодня говорим, редчайший для нашего времени, предполагает прежде стяжание смирения и любви в общежитии. В этом смысле у каждого из нас дома представлено общежитие. Например, Соня, Наталья и Феодор. Папа смиряется с необходимостью ходить на работу. Сонечка смиряется с необходимостью ходить в школу. Мама смиряется с тем, что она не видит каждый день утром папу, потому что он ушел на работу. И вот это взаимное смирение должно порождать любовь. И я еще раз приветствую всех прихожан. Передо мной ваши светлые лица, ну, не сказать мелькают, а проходят галереей. Наталья Николаевна, супруга Александра Сергеевича Пушкина, тоже подключилась к нашей конференции. Удивительно, воспитанная в дворянском гнезде, Наталья Николаевна преимущественно к эпистолярному наследию прибегала. Но вот Ноблес оближет. Происхождение обязывает. Итак, дорогие друзья, поэтому оставим мечты о внешних формах. Вы знаете, наши дедушки и бабушки, прошедшие, многие из них прошли ссылки, заключения, лагеря, познали такую степень воздержания и такие внешние ограничения, о которых во Флориде даже не слыхивали. Сережа, что вы там так запутались? У вас что, холодно? 5 градусов? Мама дорогая, а у вас не топит, соответственно. Вот мы наслаждаемся центральным отоплением. Платим смешные деньги за отопление. А прогрессивная Америка впереди планеты всей. Бедная сидит и подмерзает. Дорогой Илья Викторович, у вас очень фотогеничная фотография. Вы похожи на какой-то древнерусский типаж. Такое освещение, в полусумраке находитесь. На челе у вас такая блестка. Борода русского мастерового. Так примерно вот рубили храмы у нас в Костромской губернии. Крестьяне, владеющие топором, который звенел в их руках. Или гончары, знаете, улица Гончарная есть в Москве, трудились. Вот маленькая Саша, я вижу, высматривает. Почему-то Сашу я звал Христиной, но это только потому, что она девочка с христианскими убеждениями. И каждый год, каждый месяц, каждую неделю Саша становится все смирнее, послушнее и радостнее. Я рад, Светлана Владимировна, что ребеночек у нас участвует в зум-конференции и набирается ума разума. Бабушке поклон. Мы возвратимся к нашей теме и говорим с вами о том, что вот эта вышеестественная помощь была, безусловно, наградой за совершенную любовь подвижников к своему Создателю, к Христу Искупителю. Мы призваны взращивать в себе те же доверия, самоотречения в служении Христу, для того, чтобы находиться с Ним в всегдашнем союзе веры и любви. И поэтому, наверное, было бы по справедливости прежде всего указать на добродетель трезвения, которая равно характерна для всех великих пустынников, добродетель, которую они передают и нам в наследство. Трезвение – особое состояние ума и сердца, которые не расслаблены, не разъединены друг с другом, но как два луча устремлены к самому источнику света, Христу Спасителю. Человек, трезвящийся, старается всегда наблюдать за своим внутренним миром. Но мало наблюдать, поскольку собственными силами мы не можем удержать сердце в смирении, мире и любви, и в чистоте. И поэтому самонаблюдение у человека трезвящегося всегда еще характеризуется обращенностью к Богу, который, будучи источником духовных сил, и держит наше сердце в спокойствии и мире. Трезвение одним лучом направлено вниз, мы исследуем внутренним оком, что сейчас происходит в моем сердце, какие в нем рождаются намерения, не подходит ли к сердцу неприязненные чувства, не одолевают ли его худые мысли и образы. А другой луч направлен к самому Христу. Но так как Господь почивает внутри нас самих, то, соответственно, мы обращаемся в молитве не туда, куда-то в стратосферу, а мы обращаемся к Господу через глубины нашего собственного сердца. Поэтому человек, следящий за своей душой, за своими помыслами, весьма удобно может при этом призывать имя Господа Иисуса Христа и таким образом получать от Спасителя обоюдоострый меч с золотой рукояткой. Этот меч Иисусовой молитвы помогает нам отстоять внутреннюю свободу от всех худых воспоминаний, недолжных мечтаний, от всего ссора, пытающегося заполонить внутреннее пространство души. Вот с этим-то трезвением и уходили в уединенные места пребывания древние и уходят современные подвижники, чтобы на всякое время и во всяком месте взывать с детским доверием, полным упованием, надеждой на помощь свыше Господу Иисусу Христу. Господи Иисусе Христе, помилуй мя. Иногда мы сами себя не слышим или слишком торопливо молимся, механически. Поэтому старец Порфирий Афонский говорит: не смущайся и несколько раз повторяй: Господи Иисусе, 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 Иисусе Христе, помилуй меня. Нужно достучаться до собственной души. Точнее, этим внимательным молитвенным повторением мало-помалу достигать того, что имя Христово действительно станет для нас дорогим. Мы как будто бы ухватимся за него нашими ручонками, подобно тем болящим, хромым, сухим, которые бросались к Иисусу Христу, и кто только не прикасался к воскрылью его рис, то есть кончиком его одежды, получали исцеление от благодати, истекавшей, струившейся от Господа и щедро помазывавшей, врачевавшей душевные и телесные недуги тех, кто благоговел пред Спасителем. То же самое, между прочим, советует и современный подвижник, старец Иосиф Исихаст, когда он говорит о нападениях на душу со стороны демонов. Это нападение ощущается, познается через особенно настойчивое, навязчивое действие помыслов или той или иной страсти. Ну, например, внезапно вы можете в общении с близким вам человеком ощутить какое-то внутреннее недовольство, чему-то такое устойчивое раздражение у вас появляется в ответ на интонацию его голоса, на манеру общения. Вот он слишком что-то быстро делает, или замедлил, или еще что, а то и без повода. Что это? Вы с удивлением присматриваетесь к себе, вы сами стараетесь быть человеком доброжелательным и в духе мира строите всякий разговор. Но едва ли только на сердце ваше пришло это состояние, его первая мера едва заметная, однако она уже обдает холодом внимательное сердце. А четвертая мера этого состояния называется стервозность, внутренняя ожесточенность. Вы напоминаете собой какую-то камчатскую медведицу, у которой холка встает. Так медведица готовится к прыжку, чтобы напасть на того, кто потревожил ее покой. И трезвение – это то, что нам должно помочь, то, что помогало подвижникам вновь сочетать свою волю с волей Христа и восчувствует перст, указывающий десницу Божью, которая, прикасаясь к нашему сердцу, без остатка прогоняет всю эту мглу. Вот интересно, в связи с нашим размышлением преподобный Антоний и Великий пишет, что какие-то злокудесники, какие-то язычники, откровенные служители демонов, прослышав о добродетелях иноков египетских, учителем которых был Антоний Великий, решились повредить святому Антонию и, находясь на короткой связи с демонами, призвали падших духов из этой подземной иерархии с тем, чтобы они извели святого Антония. И, так сказать, корпус быстрого реагирования бесовской вылетел навстречу этому подвижнику, весьма опытному в сражении с миром падших духов. Так вот, интересно, что святой Антоний, всегда трезвившийся, всегда предстоявший живому Богу, всегда собеседовавший со Словом воплощенным Иисусом Христом, конечно, узнал время, когда на него напали вот эти демоны. Впоследствии он рассказывал: я ощутил какое-то давление со стороны, какую-то навязчивую темную силу, пытавшуюся проникнуть в его сердце. Но будучи уже очень опытным борцом и по вкусу зная действие благодати, равно как и действие демонических помыслов, святой Антоний стал с особенным вниманием призывать имя Христова. Господи Иисусе, Иисусе Христе, очисти, помилуй, сохрани, Господи Иисусе Христе, помилуй меня. И это имя, как некий огонь, опаляющий подходящих к нему гиен и шакалов, это я беру сравнение из жизни путешественников в Африке, которые ночью разводят большой костер, чтобы хищные эти животные не могли приблизиться к стоянке. Вот этот внутренний огонь попалил демонов. Через какое-то время святой Антоний почувствовал вновь родственную для него атмосферу мира, света, покоя, ясности сознания, любви ко всему сущему. Так вот, если святой Антоний, уже находясь в силе духа, иногда находился и в напряжении в духовной брани, что же сказать о нас? Нам действительно требуется непрестанное внимание в течение всего дня с тем, чтобы мы, имея ушки на макушке, смотрели в оба и исследовали эту духовную невидимую атмосферу нас окружающую. Уготовился я и не смутился, Господи, в час искушения, сохранить заповеди Твои. Предупрежден – это значит уже наполовину вооружен. Трезвение, таким образом, не только пустыннику, но и человеку, находящемуся в городе, среди всегдашнего окружения людей, помогает пребывать единому с единым Богом. Не место красит человека, а человек место. Продолжая наш рассказ о египетских пустынниках, конечно, мы не сказали бы ничего, если бы не упомянули о главной цели их подвижничества. Безусловно, главная цель – это единение со Христом, это пребывание в Духе Святом, это поклонение Отцу в Духе Истине, это союз с Богом. Но как осуществить этот союз, когда все на земле колеблется, когда само человеческое сердце бывает не безучастна к внешним раздражителям. Все кардинально меняется вне нас, внутри нас. Смирение. Смирение, оно единственное, может человека избавить от непроходимых сетей, расставленных лукавым по лицу земли. Откровение, полученное святым Антонием Великим. Смирение. Его начальная степень есть не осуждение людей, самоукорение. Однако смирение бездонно. И тот хорошо делает, кто, исследуя собственную душу, приходит к убеждению в своей крайней немощи. Не я великий, я могучий, я гоняюсь, стаю туч. Не я, что хочу и ворочу. Но я, Господи, пред Тобою мало-мало, щепотка, пылинка, былинка. Я, Господи, взят Тобою из перти земной. Значит, я сотворен из небытия. Сам по себе я ничто. Я не существую, Господи, вне Тебя, вне Твоей помощи, вне Твоей поддержки, вне Твоих божественных энергий, которые самое тело мое, телесный мой состав содержит. Отыми, Господь, на мгновение эту содержащую меня таинственную силу, я бы рассыпался в прах на ваших глазах, как останки мумии фараона, 5000 лет лежавшие там в пирамиде Хеопса. То, что мы слышим, видим, говорим, двигаемся, жестикулируем, понимаем друг друга, это знак того, что Бог с нами, что Он нас милует. Его силой мы и движемся, и существуем. Тот, кто добрался до этого понимания, уже имеет счастье, надежду, шанс прикоснуться ко второй ступени смирения. Мы исповедуем нашу полную зависимость от Господа. Мы без Него ничто. Он наше все. И блажен человек, нищий духом, то есть понимающий, что все благое, как в физическом мире, так в душевном, духовном мире, это подарок, это дар свыше. Мы призваны рассыпаться в непрестанном благодарении Господу Богу за каждый миг нашего бытия. Я существую, следовательно, Господи, я признателен Тебе, я благодарю Тебя, слава Тебе за все. Ну и говорят, что когда человек утвердится в этом сознании своего ничтожества и своей полной зависимости от Господа, он поневоле начнет считать себя низшим всех, с кем только не приходится ему общаться. Действительно, из всех грешников первый есть ад, говорит апостол Павел, а вслед за ним и мы, потому что никто так не оскорбил божественную милость, благость и любовь, как ас грешный и недостойный. А то некоторые вот говорят: батюшка, ну как я могу, положа руку на сердце, считать себя ниже, чем вот эти мои собеседники? У меня 2 высших образования, у них по одному. Я умею пользоваться ножом и вилкой, они, как в Средневековье, едят руками прямо из плова. Ну как я могу после этого считать себя ниже их? Совершенно неправильное направление мысли. Потому что для Господа не так важно способ и поведение за столом. Это важно для бабушки, для дедушки и для наших друзей. Но Для Господа важно совсем другое. И поэтому сравнивать себя с людьми контрпродуктивно. Мы не знаем судьбы никого из окружающих нас людей. Это тайна за семью печатями. Их взаимоотношения с Богом нам не открыто. Я только знаю по вертикали, Всесвятой Господь и моя греховная натура. И поэтому тот поступает трезво, который видит всех ангелами, ангелами. Меня не интересуют ваши немощи, слабости, это что-то несущественное, то, что Господь поможет вам исправить. Но вы ангелы по определению, вы существа облагодетельственные, Дух Святой почивает в вас. А вот про себя я хорошо знаю, насколько я был и есть, может быть, неблагодарен и легкомыслен, и какие только мы не находим в отношении себя словечки и понятия, сколько дал мне Господь, и как я с этими дарами распорядился, поистине, Господи, из всех первый есть ад. И вот говорят, что святые, о которых мы сегодня беседуем, Антоний Великий, Павел Фивейский, Макарий Великий, утвердившись в этом смирении тайном, подлинном, Антоний Великий говорил, что нет меры смирения, смиряться нужно перед Господом безмерно. Они сподоблялись в такой степени богообщения. Помните, гордым Бог противится, а смиренным дает благодать. Смиренным Он являет Себя. И эти подвижники, видя Господа Искупителя, вступали в область совершенно неописуемого смирения, потому что смирение – это сущностное качество самого Христа. Смирение и любовь. Любовь Христа смиренна. Смирение Христа есть сама любовь. И те подвижники, которые имели это предельное на земле богообщение, познавали самих себя в свете Божьей благодати. И это уже такая история, которая, может быть, и не может быть вполне описана человеческими словами. Сколько у нас времени? Мама дорогая, как быстро течет время! Я тут немножко заговорился, а вы меня даже и поправить не хотели. Нам же нужно отвечать на вопросы. Дело в том, дорогие друзья, что народ у нас очень в Москве, а во Флориде, я молчу, очень требовательный, пристрастный такой, знаете ли, лучше бы не обижать. Потом я получаю в письмах: «Батюшка, вы не ответили ни на один из моих 17 вопросов, за что вы меня предали этому остракизму?» Мне вот очень приятно, что среди наших участников конференции такие маленькие зайчики. Вижу девочку и вижу братика. Это кто ж такие там зайчики? Ну, как-то вам спать не хочется. В белых маечках сидят и ни в одном глазу ни понюшки сна. Я впечатлен, дорогие друзья. Ну, давайте посмотрим. Начнем мы с вами с молитвы. Так как сейчас вся страна в соплях, то давайте помолимся, дорогие друзья, за себя и за наших близких, за тех, кого мы знаем и кого не знаем, о скорейшем преодолении штамма омикрон. Говорят, что им должна закончиться вся эта канитель, народ приобретет окончательный иммунитет, а Россия за это время под шумок пандемии выйдет на простор речной волны. Но как бы то ни было, болеть неприятно, и пусть услышит нас Господь. Господи Иисусе Христе, услыши наши соборные молитвы, полагаемые пред стопами Твоими. Не спасли руку Твою с высоты святого жилища Твоего, прикоснись и телеси, угаси огневицу, исцели всякую язву, души телес рабов твоих, сродников наших, друзей, всех заповедавших нам молитесь о них, болящих, страждущих, недугающих, отчаивающихся, близких к кончине, находящихся уже между небом и землей, в переходе от временной жизни к жизни вечной, Господи, осени Духом Твоим Святым всех чад Церкви Твоей. Восстави от болезни в целости, здравии, крепости, а всех внешних, Господи, просвети Своей благодатью, да посетит их, Господи, ведение милости Твоей, сопричти их Святой Соборной Апостольской Церкви, молитвами Богородицы и святых пустыножителей Египта. Аминь. И помолимся с вами, дорогие друзья, об упокоении наших сродников, наших ближних и о всех новоприставленных. Вот только что я получил сообщение от наших прихожан Сергия и Ксении, за городом где-то живут, скончался их знакомый Андрей после ампутации ноги, заразился еще в больнице инфекцией, и вот только что почил, да примет Господь его душу. Завтра 40-й день нашей прихожанки, рабы Божьей Надежды, мамы одной из наших певчих. 3 февраля исполняется 90 лет, исполнилось бы моей маме, монахине Александре. Вот приспело время ее дня рождения, 3 февраля. Мы воздохнем и о ней, и о всех наших почивших сродников, о всех православных отцах, братьях, сестрах наших, благочестивых царей и цариц, благоверных князей и княгинь, вождях и воинстве, за веру царей Отечества на полях сражениях живот свой положивших. И обо всех новоприставленных, и о всех погребенных на нашем Алексеевском кладбище 10 507 имен, их же Ты, Господи, веси. Милостив им буди, отверзи им врата царствия Твоего, дашь им, Господи, зрите лик Твой святый, их святыми молитвами помилуй нас. Аминь. Вот мы с вами, дорогие друзья, исполнили долг нашего сердца, помолились друг за друга, помолились об усопших, и сердцу стало так тепло. Смотрю на ваши сообщения, в основном это пока благожелательные обращения. Здравствуйте, добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер. По какому принципу, батюшки, вы отвечаете на СМС? Мой принцип простой, что я вижу столбики, а столбик идет вверх, и прямо подряд отвечаю на все вопросы. А вы думали, по какому принципу могу отвечать на ваши СМС-сообщения? Ага, если вы меня спрашиваете про телефон, смотрю, что приходит, то и отвечаю, поверьте. Такая, правда, история, что оператор Мегафон, мне иногда кто-то с Мегафона пишет, я получаю СМС-сообщение, посылаю назад, но вот кому-то проходит, кому-то нет. Вот на этот Мегафон я очень обижен, в кавычках, потому что люди не получают ответы. А так, пишите, я отвечаю. Но бывают такие дурные вопросы, если вот уж так по-честному, что я всякий раз удивленно поднимаю брови и думаю, что можно ответить на это сообщение. Например, батюшка, как ваши дела? Это что такое? Священнику задавать такой дурацкий вопрос. Ну, я раньше отвечал, бегут впереди меня. Но человек через 3 дня опять спрашивает, как ваши дела? Ну, я не родился в портовом городе, чтобы говорить, не ваше щенячье дело. Но могу не ответить на этот вопрос. Прошу молитв о здравии мальчика. Камень идет из почки. Хоть имя бы написали. Давайте помолимся, чтобы безболезненно вышел этот камешек. И о всех болящих. Владимире в том числе. Запретные груши. шахматы для православного духовенства и мирян стоглавым собором. Как к этому относиться? Запрет никем не был отменен. Очень интересный вопрос. Очень интересный вопрос. Я не думаю, что деяние стоглавого собора целиком и полностью входит в предание Матери Церкви, то есть является обязательным для исполнения. Ведь мы с вами изучаем и принимаем к исполнению только правила вселенских соборов, либо поместных соборов, которым присвоен церковью статус, соответствующих преданию. Стоглав в середине 16 столетия в Москве созванный собор при Иване Васильевиче Грозном. Очень интересный собор, все-таки больше относится к истории церкви. Скажем, если там говорится о том, что лишать отпевания человека без бородова, то это же, вы понимаете, не совсем соответствует нравственному преданию. Шахматы, безусловно, современные, это игра развивающая. Пусть бы лучше дети играли в шахматы, чем в компьютерные игры, не правда ли? Игра интеллектуальная. Ну, важно только не превращать ее в какой-то культ и манию, в защиту Лужина. Есть такой роман у Владимира Набокова. «Кто чем увлекается, тот тем и искушается». Говорят, что Михалков снял интересный фильм о Карпове, нашем чемпионе мира. Там, между прочим, рассказано, что когда Карпов готовился к последним шахматным боям на звание чемпиона мира где-то за границей, то тамошние власти над его отелем вертолет послали на его отель, и в течение всей ночи вертолет реял вокруг отеля Карпова, чтобы тот лишился сна. Представляете себе, какие интересные подробности? Вот. Ну, мы еще, может быть, с вами вернемся к вашему вопросу о стоглавом соборе. Каково отношение православия к настольным играм? Ну, если не на деньги, если не азартные игры, то они могут все-таки снимать напряжение у детей, у старичков, какой-нибудь там домино или прочее, но к азартным играм, к элементу азарта, там, где в ход идут денежки, отношения отрицательные у пастырей, особенно к картежной игре. Илья, мальчик, помолимся, чтобы Бог избавил его от шоковой боли и даровал ему здоровье. Камень идет из почки. Как вы комментируете слова блаженной Пелагеюшки Рязанской о том, что к концу времен Москва провалится? Мама показывает мне эту запись, не рекомендует покупать в Москве жилье. Дорогие друзья, ну к концу времен Москва вознесена будет в вашем лице в сретении Господу на воздусе. Я не думаю, что так доверительно можно относиться к тому, что вы прочитали у повествования блаженной Пелагеюшки, потому что одно – это то, что говорено было старицей, другое – то, что услышал человек, с ней беседовавший, третье – то, что записано было с этих слов, четвертое – то, что издано. Пятое – то, что мы осмысляем. Поэтому даже если блаженная Пелагеюшка и реально говорила о том, что Москва провалится, христиане, которые в Духе Святом пребывают, никогда никуда не провалятся. Вот у нас там Сонечка сидит между мамой и папой, никуда она не провалится, у нее есть крылышки, у нее есть косичка, за которую можно схватить ребенка. И Божий Дух нас обязательно подымет и сохранит. А Москва-то вообще столица нашей Родины. в ней много храмов, в ней есть Кремль, чудесный ансамбль архитектуры, в ней есть Успенский, Благовещенский, Архангельский собор, в ней есть мощи Святой Матронушки. Нет, нет, нет. Будем молиться, чтобы Москва держалась на своем основании, и уж если покупать, то покупайте жилище, дорогой корреспондент. Дай Бог, чтобы было на что покупать квартиру в Москве. Через кого-то обрести благодать. Это что значит? Сложить ручки и подставить, и благодать сама польется. Румяный критик мой, насмешник Толстопузый, говорил Тютчев кому-то из своих адресатов. Очень драматично и как-то, я бы сказал, односложно, прямолинейно воспринимаете мои слова. Но, впрочем, у каждого свой талант, у вас вот этот талант. Мы говорили о том, что если кто-то не может пойти на божественную литургию, то мы, те, кто может пойти, завтра, даст Бог, помолимся, приобщимся святых Христовых тайн. И Господь, если мы соединены узами единомыслия и любви, восполнит, и человек получит благодать. Он помолится за нас, мы помолимся за них. Это не моя мысль, но это мысль святоотеческая, с которой вы можете познакомиться, например, в писаниях Федора Студита в «Добротолюбии». Он пишет о том, как распределены дела в монастыре. В писаниях любого инока, который писал об общежительной обители. Все построено на любви. Разные есть послушания. И стопник, печник, диакон, священник, епископ, повар. Но когда мы все вместе служим Христу, то Господь не обделяет благодатью ни тех, кто лежит в больнице, может быть, в профилактории, в монастырской больничке, старцы дряхленькие, ни тех, кто сторожит обитель и в привратницкой сидит. Нужно посматривать на дорогу, чтобы какие-то сарацины не напали на монастырь, пока иноки молятся. А кого-то, может быть, послали по делам монастырским, находится в пути. Но божественная литургия – это вселенское священнодействие, и благодать распространяется на всех. Что же, я буду сидеть, сложа ручки, и благодать сама польется, не сложа ручки, а выполнять свое послушание. Под лежачий камень вода не течет. Емелька на печи спал, так и свое спасение проспал. Вы не Обломов, вы не расслабленный, а вы активный человек с активной жизненной позицией, чтобы вам трудиться, но дай Бог и завтра самой помолиться. Читала книгу Александра Занимонса, диакона русских на Святой Земле. Подумала, задумалась, почему русские начали путешествовать в Иерусалим лишь с XII века, почему так поздно? Ну, очевидно, речь идет о хождении Даниила, игумена Даниила, знаменитое хождение игумена Даниила, который еще видел 7 отроков тела нетленные в Эфесе лежащих по пути в Святую Землю, обошел со слезами все святыни Палестины и возжег лампаду за русскую землю, молясь за многострадальную русскую землю, XI век. А когда вы хотите видеть там русских? 6, 7, 8 век? Ну, они же были не просвещены еще благодатью. Ольга, святая Ольга, она у нас в IX веке путешествовала в Константинополь, где и приняла святое крещение. Святой Антоний Киево-Печерский спасался в молодости на Афоне. Это у нас X-XI век. А до того, до просвещения русской земли крещением ни в VI, ни в V веке каких-то паломничеств организовано быть отсюда не могло, пока мы сидели во тьме и сине смертной. Разве не так? У меня много работы. Ученица придет ко мне на практику. Бог на помощь вам. Что упразднено из Ветхого Завета для христиан? Мы же призваны соблюдать заповеди Моисея, только нравственные заповеди Моисея, декаталог, 10 заповедей и все, что они подразумевают. А принцип око за око, конечно, отменяется. Этот принцип сохраняется в уголовном кодексе кое-где в странах. Отменяются все обрядовые узаконения, ни обрезания, ни признание какой-то пищи нечистой, ни какие-то законы очищения в случае прикосновения к мертвому телу. Все это уже для нас не имеет никакой силы. И в этих обрядовых узакониях, если христианин читает Ветхий Завет под руководством святых отцов, мы найдем нравственную соль. Они имеют аллегорическое иносказание применительно к духовной жизни. Ну, например, если мы различаем чистых и нечистых животных, скажем, свинью и тельца, то под свиньей можем иметь в виду неаккуратность, неопрятность, понимаете, да? А под теленочком можем иметь в виду кротость, послушание, нежность. Смотрим дальше. Помолимся о болящей Анне. У Людмилы из поэмы Пушкина, Руслана Людмила, отец был Владимир Красносолнышко. У нее была из печенегов. Как вы считаете, Егор, что я должен считать? Вы оборвали вопрос на полуслове. Имеет ли это какое-то историческое основание? Мы относимся к поэме Руслана Людмилы как к примечательному поэтическому художественному произведению. Не будем путать это произведение с записками об истории Пугачевского бунта, историческое произведение. Если это художественное произведение, то автор мог ввести те или иные исторические образы, но все-таки эти исторические образы сами являются художественными. Владимир Красносолнышко – это Владимир Мономах. Он жил в 11-12 столетии, местно чтимый святой. Иногда Владимиром Красносолнышком называли, ну так вот спроси современного школьника, кто это Владимир Красносолнышко. Он скажет, это святой Владимир Креститель Руси. Владимир Креститель Руси был несколько раз женат, покуда не стал крещенным. Когда крестился, то женился на Анне, и этим все закончилось, в греческой царевне. До крещения князь Владимир был женат и на каких-то неславянских, у него были жены, малаша там какая-то, да, возможно, что и из печенегов. Александр Сергеевич Пушкин хорошо знал предание старины глубокой, и в этом смысле отдельные детали его поэм опираются на сведения, почерпнутые из русской истории. Другое дело, что никакой Людмилы у Владимира Красносолнышка не было дочки. Это уже поэтический вымысел. Ну, вполне оправданный в данном случае, потому что поэма не претендует на историчность. От Раковицы Елисаветы, дай бог здоровья, все пройдет, не нужно бояться этого последнего вируса. Операция Ольги, Господи, благослови. Младенчик Пелагии Марии, Господи, помоги. В этом году в сборник вариантов ЕГЭ по русскому языку включено много текстов о войне. Повесть о настоящем человеке Бориса Полевого, судьба человека Шолохова, Василий Теркин, Твардовского, фильм «Летят журавли». А у вас есть любимые книги о Великой Отечественной войне? Мальчиком я читал все по программе, практически все читал. Так сказать, чтобы у меня сохранились в библиотеке книги, и чтобы я их перечитывал о Великой Отечественной войне, признаюсь, у меня этого нет. Меня, конечно, потрясали и трогали определенные сюжеты. Быкова вспоминаются, да, вот, немножко из Теркина, но тогда школьником я вряд ли мог осмыслить эту поэму. Фильм «Летят журавли» меня очень тронул глубоко, мы с матушкой всю ночь его обсуждали, когда лет 7 тому назад я его впервые посмотрел. Слышал от священника, что жало в плоть, от которого страдал апостол Павел, могла быть эпилепсия. Что вы думаете об этом? Эпилепсией страдал Мухаммед. Что касается апостола Павла, то это образчик трезвости, это образчик духовного здоровья. Некоторые комментаторы Нового Завета действительно гадают, что это могло быть. Кто-то говорил болезнь глаз, кто-то еще что-то. Но все-таки большинство писателей говорят о духовных искушениях, которые, в частности, преследование со стороны фанатичных иудеев. Есть и такое. Его соплеменники, плоть от плоти еврейского народа, гнали его и добились в конце концов, что он был казнен в 63 году императором римским. Но, впрочем, это не исключает, конечно, возможность того, что была какая-то немощь плоти. Но однозначно не эпилепсия. Эпилепсия все-таки делает человека уязвимым и в ментальном, интеллектуальном отношении. Вот, я желаю всем здоровья и сохрани Бог нас. Важно не падать головой о ступеньки, не ударяться, потому что иногда эпилепсия развивается через какое-то механическое потрясение, через какие-то механические воздействия на мозг. Если нам придется защищаться и начнут братоубийственную войну со стороны Киева, то как мы будем спасаться? Не волнуйтесь, дорогая Галина, не волнуйтесь. Сергей Викторович Лавров сегодня уже кое-что сказал по этому поводу. Кто не хочет беседовать с Лавровым, будет беседовать с Сергеем Кожугетовичем. Сергей там во Флориде уже объявил это в мегафон. Я не думаю, что дойдет до этого, потому что Украина – это разменная монета для Америки. И америкосы, особенно англичане, которые сейчас выпали из мировой политики, искусственно нагнетают это сумасшествие, как будто бы русским нужна только Украина. У нас речь идет не об Украине. Украина уже под Божьим покровом, все будет хорошо, не волнуйтесь. Yankee, go home from Europe. Yankee, go away, back in the USA. Пендали вам, катитесь колбаской по Малой Спасской за вашу лужу. Дайте Европе отдохнуть от вашего присутствия. Базы передайте нам, мы сделаем много памятников, отольем из ваших пушек, вот, утилизируем атомные всякие ваши заряды. Дайте нам создать единое пространство от Лиссабона до Владивостока. Немцы устали от ваших баз. Отдайте японцам их самый большой остров. Японцам туалеты негде строить, потому что янки засели на самом большом острове Японии. Мы устали от агрессии. Поэтому не доводите до белого коленя Сергея Викторовича Лаврова. Если он передаст эстафету Сергею Кожугетовичу, никому не покажется это легко. Но вы видите, я говорю в шутливом тоне, дорогие друзья. На самом деле мы очень любим Америку. очень любим. У нас там свои агенты влияния есть, особенно во Флориде. У нас вот в Zoom-конференции участвует 432 жителя Флориды. Представляете себе? Вот. Мы очень надеемся на дипломатичное, мирное разрешение этого вопроса. И я уже вижу тот момент, когда мы встретимся в Zoom-конференции, дорогие товарищи, поднимем с вами бокал шампанского или морса, когда все разрешится. Мир уже распался на 4-3 зоны влияния. Единая мировая валюта скоро пожелтеет, из зеленой станет желтой, из желтой пожухнет, будут свои валютные национальные центры. Вот. Ну, не хочу пророчествовать, нам нужно уже заканчивать. Благословите на операцию. Бог благословит, дорогую Ирину. Житие и слова старца Порфирия. Да, достойная книга. Как прекрасно цветет амариллис. Благодарю, что вы это заметили. Амариллис – это Божий цветок. А тетушке Татьяне пожар случился. Мама дорогая, погиб даже один мужчина, соседка в реанимации. Спаси, Господи, помилуй. О детках Елизавете и Леониде молимся. За добрые отношения в семье. Господи, отношения должны быть только добрыми. Батюшка, вы все-таки тяготеете к современным новопрославленным исихастам. А на Афоне были только один раз в кратковременной поездке, когда с матушкой путешествовали. Ну, матушка на Афоне не была. Моя матушка является современным новопрославленным исихастом. Моя матушка Елена. Я к ней тяготею. Сережа из Флориды, ну разве в этом есть преступление, что я завтра буду обедать с матушкой? Она мой новопрославленный современный исихаст. Матушка у меня очень строгая, и как исихаст, она может еще и сделать массаж лица. Ну, кажется, я разоткровенничался. А если вы писание старца Порфирия Соколевита не принимаете, ну, Господь с вами, он за вас помолится сам. Любить Христа, если только повторять имя Спасителя, все, что он говорит, сахар, сахар, и ждать, что вот сладко во рту станет. Ну, что вам сказать на это? Не хотелось бы заканчивать Zoom-конференцию, но мне кажется, что вы сейчас продемонстрировали такую вашу большую слабость. Ведь у меня есть преимущество, что я вслух могу говорить, а вы нет. Любить Христа, лишь повторяя имя Спасителя, это сахар какой-то. А вы хотите любить Христа, не призывая имя Господа Иисуса Христа. Но тогда я вам советую прочитать пророчество Иоэля, ветхозаветного старца и пророка. И будет всякий, кто призовет сердечно, с постоянством имя Господне, спасется, то есть привлечет божественную благодать. Вы выступаете, дорогой мой оппонент, в качестве такого апологета каких святых отцов? Иоанна Златоустова? Иоанн Златоустый говорил, что спасение начинается тогда, когда имя Господа Иисуса Христа совершенно обымет и ум, и сердце молящегося. И с другой стороны, когда сердце молящегося полностью поглотит имя Иисуса Христа, так что Господь будет в вас, а вы в нем. Но, добавляет святитель, на это должно уйти много времени. Вы хотите убедить наших благородных слушателей, что не полюбив имя Господа Иисуса Христа, не стяжав трезвение, то есть предстояние пред Господом и сокрушенное припадание к его стопам, к призыванию святого имени, можно очистить сердце и научиться у Христа его смирению и кротости. Хотите меня убедить, что лишь находясь в процессе какого-то такого вот мышления, рефлексии, думая о том, о сём, о вчерашнем, о будущем, вы можете надеяться, что благодать Святого Духа свершит очищение от всякой скверны телесной и духовной? Но это совершенно были бы утверждения, не основанные даже на начатках духовного разума. Ну, у вас есть критическое восприятие моих слов, ради Бога, как сказано, между вами будут разномыслия, чтобы вы делились искусней. Дай Бог, чтобы этим искусником были вы. Ну что же, господа, давайте вот последний вопрос. Батюшка, а у человека, который насквозь в страстях, это я, может ли молитва отогнать искушение? Молитва, как устремленность всецелая к Христу Спасителю, она единственная и привлекает божественную помощь, так, чтобы искушение растворилось в ничто. Почему я никогда не побеждаю в брани? Вы знаете, если бы вы не побеждали в брани никогда, вы бы здесь не сидели в зум-конференции. Я вам точно говорю, потому что хорошо вас знаю. Победы вам! Без подвига смирения, лишь самотверждение на словах, ничего не значит согласен. Согласен. Как церковь объясняет состояние, если после общения с этим человеком чувствуешь себя эмоционально, как выжатый лимон? Стараться to keep the distance of stretched hand, сохранять дистанцию вытянутой руки. Общаешься с человеком, а сердечную котомочку держи в молитве. Иисусе Христе, помилуй меня. Иисусе Христе, помилуй меня. Вот и все. Как можно читать псалтирь, не понимая? Найти толкование давно пора. Давно пора. Раскройте Ефимия Зигабина на каждое слово прекрасные размышления святых отцов. Как полюбить и не осуждать никого? Жалеть, всех жалеть. Милые мои, хорошие, дорогие, Божьи создания, одуванчики, пора нам уже отходить ко сну. Простите, пожалуйста, жалею вас, что вы принуждены слушать меня уже третий час. Пожалеть, раскрыть сердце, пожелать всего хорошего, никакого превозношения. Сегодня в Сочи мы выловили радужную форель. День рыбака, в день апостола Петра. Прислали бы эту форель сюда к нам на зум-конференцию, мы бы ее съели бы дружно. А всех почивших? Не-не-не-не. Господи, помилуй. Войны Бог не попустит никакой. Какая-то, может, заварушка, спецоперации, не будем волноваться. Не смотрите телевизор, друзья, а то можно сойти с ума. Там специально все это нагнетается, потому что прежде чем сдаться, средства информации, ангажированные заокеанскими друзьями, нагнетают весь этот туман. Господа дорогие, да, с вашего позволения помолимся обо всех и обо вся. Я буду прощаться с вами, но у престарного Артемия поминаем и вверяем милости Божией. До скорых встреч! Храни всех Христос! Христос воскресе! Воистину воскресе!